Здравствуйте, я Игорь Шатров, и это программа «Цивилизация». Россия – это государство цивилизации с тысячелетней историей. В нашей программе мы будем рассматривать этот вопрос с практической точки зрения. Сегодня у меня в гостях директор института ЕАЭС Владимир Лепехин. Владимир, здравствуйте.
Да.
Минувшую пятницу в Минске состоялась дискуссия, организованная проектом «Цивилизация», в которой принял участие и наш гость. Российские и белорусские эксперты, собравшиеся в столице Белоруссии, констатировали, что союзное государство является уникальной действующей моделью межгосударственных отношений в 21 веке. Сможет ли такой моделью, примером для всего мира, стать, например, национальная или цивилизационная идея союзного государства, если она будет сформулирована? Эти и другие вопросы обсуждали в Минске, и сегодня мы продолжим это обсуждение уже в нашей студии. Владимир, ну вот, в принципе, действительно, союзное государство – это не Евросоюз, это не модель экономических отношений между разного рода государствами, существующими там, в Африке, там огромное количество союзов всяких экономических, в Латинской Америке, в азиатских странах. Это уже, но при этом это даже и не конфедерация, это нечто уникальное. Необходимо было действительно изобретать тогда, в 90-е годы, этот велосипед? Или можно было по пути пойти пройденному другими государствами?
Ну, я так скажу, что специально никто не придумал вот такой формат союзного государства. Но он совершенно объективно и закономерно родился. Родился на какой основе, это нужно понимать. Ну, я немножко в сторону отойду. Вот, допустим, есть логика и алгоритмика формирования Европейского Союза, как это происходило. То есть сначала образовался или появился союз угля и стали, да, и только на этой основе постепенно сформировалось уже общественно-политическое объединение, да, это административное объединение, Европейский Союз. То есть вектора на объединение, да, вот логику этих векторов, задавала экономическая целесообразность. Как только стало складываться разделение труда общеевропейское, то есть не внутриевропейское только, а именно общеевропейское, и значит, развитие вот этой зоны, разделение труда или зона общей торговли стала зависеть от группы стран, и все поняли, что это выгодно. Имеется в виду Германия, Франция, Италия, Британия и так далее. Вот. На этой основе вот стала формироваться сначала некая общая хозяйственная структура. И потом уже, поскольку политика у нас связана, точнее экономика связана с политикой, поскольку необходимо было создавать общие управленческие структуры, но вот таким образом возникли разного рода организации общеевропейские, то есть Евросоюз, как вот еще раз говорю, такая административная, политическая. Помимо этого, еще ряд политических структур, такие как, например, ОБСЕ, международные суды, да, ПАСЕ возникла на этой почве и так далее. Значит, такая же логика, по идее, да, при всем при том, что ее никто не осознает в России. Ни Назарбаев, который предложил создать, например, Евразийский экономический союз, ни наши руководители, потому что они все время эту логику объективно ломают. Вот, но некоторые форматы, они отвечают вот этим самым объективным законам. То есть, условно говоря, формирование Евразийского союза, экономического союза, Евразийского экономического союза, это вот логика формирования нашей собственной зоны разделения труда. Такая попытка была сделана. Но в 2015 году, точнее так, она вообще в несколько этапов была. Сначала сделали Евразес, обозначили вектор. Вот там формирование некой такой постсоветской хозяйственной общности. Дальше это не работает. Решили сузить. Объявили таможенный союз. Да? Значит, на уровне таможенного союза более или менее значит, открыли границы и обеспечили вот эту свободу движения, да? Рабочей силы, труда и капитала. Дальше, соответственно, вот возникло желание как-то это усилить. Вызвали Евразийский экономический союз. Но тут же натолкнулись на то, что почти все страны, участники Евразийского экономического союза, одновременно находятся в других зонах разделения труда, из которых не хотят уходить. Прежде всего, это касается России, конечно. России, которая, с одной стороны, вступила в ВТО, и сразу началась шизофрения, потому что дали указание Евразийской экономической комиссии привести в соответствие с евразийскими потребностями действующее законодательство вот на уровне 5 стран. И везде стали натыкаться на то, что законодательство, которое требует ВТО и международная структура, одно, а мы, дабы свои национальные интересы защитить, должны делать совершенно другое. И в итоге встали в ступор. Значит, ну, даже не в этом суть. Суть в том, что общей стратегии до сих пор нет. Вот президент наш заявил недавно о том, что он выдвигает идею евразийской коллективной безопасности. Это попытка еще один импульс придать формированию вот этой нашей зоны разделения труда. Но, во-первых, он с 15-го года об этом говорит. В 15-м году в послании впервые он про это сказал. Да? Ну, потому что вот Евразийский экономический союз сформировался. Но ни одного шага в этом направлении не было сделано.
Ну, понятно, кстати, почему не было сделано. Вот. Потому что мы еще оставались или надеялись, что остаемся в европейской системе безопасности. Ее не было, но о ней была мечта. Владимир, ну, может быть, вернемся все-таки вот именно к союзному государству, потому что союзное государство выпадает из той логики, о которой вы говорите.
Нет, оно в этой логике идет. Ага. Просто смотрите, если мы по этой логике рассуждаем, переносим ее на нас, союз угля и стали, то первое действительно серьезное объединение экономическое, которое произошло, это объединение России и Белоруссии. На почве чего? На почве некой торговой сделки. Да? То есть союз нефти и газа, по сути дела, да, из двух государств. Мы не могли это заключить тоже с Украиной, потому что Украина уже в тот период времени взяла курс на приватизацию газотранспортной системы.
Но рассчитывали и на это, хотели этого изначально, да?
Ну, конечно, объективно у нас только три транзитных государства, вот у России. Да? То есть мы оказали зависимость России от трех государств. От Беларуси, транзитное государство, от Украины, транзитное государство и Турция. И поэтому с Украиной не получилось, вот по тем причинам, по которым я говорю. С Турцией, мы на условиях Турции заключили соглашение. То есть она стала хабом и зарабатывает на нашей нефти, да, на нашем газе. А с Белоруссией взаимовыгодное было. Но нужно же было эту сделку оформить как-то. Политически и прочее-прочее. И Россия хотела бы, раз она пошла на встречу Белоруссии, да, ну, по цене на газ, по плате за транзит, по выделению сырых квот нефти и так далее, на этом основании, то требовалась политическая лояльность. Но она же не может быть прямой, что Лукашенко взял и присягнул. Нет, придумана была вот эта конструкция союзного государства, то есть на самом деле это бюрократическая надстройка над реальной экономической сделкой. Вот. И дальше что начала делать бюрократия, российская и белорусская? Они стали имитировать это союзное государство. То есть, условно говоря, процентов 10 это развитие этого союзного государства, а именно признание дипломов, там, открытые границы и так далее. Значит, все-таки там как-то русский язык присутствует в Беларуси и прочее.
Но нет, там хорошо, он присутствует здесь. Давайте, Владимир, будем объективны.
Я против этого. Да? То есть я хожу по городу, по Минску, да, более того, там где-то в каких-то собраниях присутствую, я вижу надписи только на двух языках, на белорусском и на английском. Русский язык в этом смысле не присутствует. Это,
но он везде в речи, только он.
Но это люди говорят, я сейчас говорю про позиции государства, да, про позицию элит. Вот, значит, так вот, а на 90%, да, это вот бюрократам нашим нравится ездить в Белоруссию, белорусским к нам, постоянно устраивать сейшины там, рассыпаются в комплиментах и так далее, и так далее. Все время говорят о союзном государстве, уже много лет. Вот, то есть 25 лет, да, больше, почти 30 лет говорят о союзном государстве. Вот, конечно, форма, она сама, сам формат правильный, то есть учитывая, что есть экономическая основа, настройка должна быть, и пусть она будет, и только нужно содержание насыщать, да, конкретно. Ну, например, я один из, ну, не скажу, что инициатор, но один из участников на самом ранном этапе создания такого же формата России, между Россией и Арменией. Да, когда, если кто читал, в 2020 году, когда были эти события на границе с Азербайджаном и Арменией, война фактически, да, то кризис власти в Армении возник, и вот команда, с которой я там работал в Армении, мы такую инициативу выдвинули, создание союзного государства России и Армении, да, и появилось целое движение «Сильная Армения вместе с Россией» называется. Вот, ну, понятно, что сейчас не буду объяснять причины и позицию там, России по этому поводу, но привлекательный был то есть формат для Армении, вот тот формат, который существует между Россией и Белоруссией. Поэтому, в принципе, он может работать, но еще раз говорю, сначала нужно понять, что такое зона разделения труда своя, начать ее выстраивать. И вот в процессе выстраивания этой зоны, структурное оформление этой зоны будет происходить следующим образом, что будут создаваться разные форматы. Простой пример приведу. Значит, в 2019 году я написал манифест о том, что России нужно создать, то есть выйти из Всемирной организации здравоохранения и создать свою Евразийскую организацию здравоохранения. В 2010 году я целую кампанию проводил, в Казахстане это было, и там частично она даже к результату определенному привела, понимая, что будет кризис в олимпийском движении, да, что Россию будут оттуда выпихивать. Я тогда предложил, и концепт был такой большой, создание евразийских олимпийских игр. Да, не просто каких-то там, вот сейчас игры БЛИКС, везде вот разнобой, никакой концепции нет. Мы тогда даже сделали совет по развитию национальных видов спорта при Всемирном Русский Народный Собор и Русской Православной Церкви. Активно это продвигали. Совет возглавлял, кстати, Валуев тогда. Вот. И везде в регионах это поддерживали. Но власть как таковая как бы вот эту линию не видела и не проводила. Или, например, есть ОБСЕ. Но это Европейская организация по коллективной безопасности. Сейчас президент наш заявил о евразийской. Тогда делайте ОБСЕ, а в таком случае привлекайте разные страны сюда. Или, например, Международный уголовный суд объявил, понятно, там уголовные дела, значит, завел на Путина, там еще каких-то людей. Делайте. Ну, Евразийский суд, он как бы формально есть. С участием других стран, да, и заводите конкретные дела уголовные на европейских политиков. Ну и так далее, и так далее. Вот это называется структурное выражение или оформление реальной как бы своей собственной самодостаточной суверенной зоны разделения труда. Тогда вот этот формат России и Белоруссии, он получит объективную основу для расширения.
Трудно поспорить, с одной стороны, с другой стороны. Не экономика единой. Вот мне нравится, как сейчас мы говорим о необходимости на пространстве российском, о необходимости формулирования все-таки национальной идеи. Даже такие люди ответственные, там, не знаю, как Бастрыкин, говорят, мы хотим знать, я хочу знать, куда мы движемся и ради чего мы вообще все это делаем. Но это ведь правда. Вот улыбка вызывает, с одной стороны, да, но с другой стороны, ведь это правда. Мы в советские годы знали, куда движемся. Не важно, что мы двигались не в том направлении, но, по крайней мере, нам ориентир кто-то показывал, мы понимали. Вплоть до квартиры каждой семьи там, к 80-му году, по-моему. Но вот куда движется союзное государство? В экономической логике оно движется, наверное, к какому-то решению какой-то экономической проблемы. Но ведь мы же уже втянули все-таки, вот давайте, Владимир, согласитесь же, ведь, наверное, имитационно или действительно уже эволюционно втянули в этот процесс и социальную сферу, и какие-то, даже отчасти политическую, хотя она в Беларуси присутствует в зачаточном состоянии, да, политическая сфера, и экономика, само собой, и культуру. То есть мы уже много втянули туда составляющих. И непонятно, да, вот какие песни, условно говоря, должны звучать с экранов телевизоров в Беларуси и в России? Они должны каким-то образом коррелироваться, да? Ведь песни это все-таки, давайте так, это идеология. Какие фильмы должны показывать в Беларуси и на Украине? Это ведь, ой, в Беларуси и России, ну, на Украине тем более, да, конечно, и так далее. То есть, шутка шутками, но мне кажется, без единой идеологической вот этой концепции союзное государство, ну, не имеет перспектив для дальнейшего развития. Это будет такой, ну, не знаю, гомункулус какой-то вот будет, вот как вы сказали, имитационный проект.
Ну, на самом деле, скажем, для людей, кто занимается философией, методологией, логикой и так далее, это многие вещи, они давно известны. Вот Бастрыкин задумался сейчас, да, ну почему? Потому что меняется мотивация. Нет, на самом деле, погружения в новую метафизику. Ее нет. Есть, как вот воду пробуют. Вода холодная, блин, не хочется туда заходить. Но с другой стороны, как бы надо, потому что на тот берег перейти, на какой-то там свой берег, да? Вот, поэтому они пробуют воду. Но так они опоздали на 15-20 лет.
Так.
Почему? Потому что тогда, когда были все основания, все предпосылки для того, чтобы Россия, ну, скажем так, подготовилась бы к столкновению с Западом, имея множество козырей, имея сильную экономику, там, социальную сферу и так далее, уровень жизни людей, ну, мотивации как бы правящего класса они были совсем другие. Теперь вынужденно они начинают пробовать воду, всего лишь навсего, никакой концепции нет. Вот, значит, мы когда начинали, вот в 2010 году институт ЕАЭС зарегистрировали, у нас был такой мотив, потому что в то время начала превалировать на постсоветском пространстве идея империи. То есть, причем в двух вариантах. В варианте Сеслибов, Чубайс, который объявил либеральную империю необходимость.
Либеральную, да? Империю, помню. Да,
с другой стороны, наши вот эти махровые части, монархистов и так далее, которые тоже, значит, ну, там по-разному. Кто-то говорил империя духа, кто-то просто про империю. Ну, значит, сейчас долго рассказывать не буду. Мы решили противопоставить этому концепцию цивилизации. Вот этой общности как раз постсоветской. Да, евразийской цивилизации, да, причем вот такая, значит, образ матрешки, которую мы тогда запустили, и потом ее Ивашов транслировал все время. То есть евразийская цивилизация большая, матрешка внутри российская цивилизация, многонациональный наш народ, поликонфессиональный, и внутри русская. Да, это как бы разобрались с понятиями, что называется. И вот начали проводить эту линию во всех постсоветских странах, которая воспринималась на ура и до сих пор воспринимается, ну, считай, каких-то националистов, которые, в принципе, против Российской империи. Но империя не воспринимается на постсоветском пространстве. Так вот, самое главное, что я хочу сказать, это уже с точки зрения философии и взаимодействия экономики, политики, чего угодно, какой фактор превалирует, в какое время и прочее. Есть так называемые цивилизационные основания, вот понятие, да, это объективные, да, независимо от человека существующие основания или, скажем, опосредованно от человека существующие. То есть это геология, которая нам досталась, климат, который нам достался, наша география, наш ландшафт и так далее. Первое. Второе. На этой базе формируется определенный экономический уклад. Ну, как, например, в России когда-то на Руси сформировался земледельческий уклад как превалирующий. Дальше. Этот земледельческий уклад, он предопределяет определенный образ жизни. Этот образ жизни на основе, значит, земледельческого уклада был крестьянский. Крестьянский, общинный, семейный и так далее, и так далее. И дальше на этих объективных основаниях постепенно, ну, по мере развития государственности, да, система госинститутов – это уже метафизика, вот, формируются религии, идеологии, ценности, ментальность людей там, и так далее, информационная среда и прочее, прочее. Так вот, в любой цивилизации, естественно развивающейся, метафизика всегда соответствует своим цивилизационным основаниям. Не бывает такого, что, условно говоря, в стране живут крестьяне, например, 98%, да? А метафизика, я не знаю, какая-нибудь буржуазная или еще какая-нибудь. Значит, в советское время немножко эту систему поломали, ну, потому что нужно было российской цивилизации вывернуться наизнанку, она погибала, да, разваливалась. Ну, придумали вот эту, значит, концепцию построения социализма и прочее, прочее. Все равно никакого социализма не было, да, все равно это была многоукладная экономика с госкапитализмом как превалирующим, значит, фактором при наличии некоторых элементов только административного социализма, да, и большой доли натурального хозяйства. Не феодального, а именно натурального хозяйства. Значит, что сейчас? В 91-м году эту метафизику сломали. Предложили вот этой вот гигантской стране, да, со своими очень сложными основаниями, вот эта многоукладная экономика и так далее, предложили отчасти вражескую, то есть чуждую метафизику западную, да, отчасти пустили на самотек. И получилось так, что все, полный разнобой, шизофрения, или как там, триждофрения, да, у нашего правящего класса. Потому что одни говорят, давайте монархию, Российскую империю вернемся. Другие говорят, да нет, мы же часть Европы. Надо европейскую продолжать и прочее. Третьи говорят, нет, какой-то нужен третий путь. Запутались. То есть концептуального ядра пока не сформировалось, его нет. У нас ни один политик не говорит на концептуальном языке. Вот, хотя все известно. Поэтому то, что Бастрыкин и прочие будут говорить об этом, о чем они говорят сейчас, было известно 15 лет назад. Об этом предупреждали. Я вот в Минске вот как раз напомнил некую историю, вот, с чего ты начал, что Россия – это страна цивилизации. Значит, я рассказал, как этот термин появился, потому что это способ вообще, ну, формирования новой среды. Этот способ называется деструктивный метод. Это сегодня основной метод. Почему? Потому что все другие перекрыты. То есть перекрыта возможность создания независимых институтов развития. Да, значит, свободные интеллектуальные, там, всяких мозговых штурмов, политических партий, которые являются инструментами выработки идеологии и так далее, и так далее. Нет, все как бы вот под одну гребенку. Но есть информационное пространство, с ним надо работать. А как с ним работать, если пресса тоже находится под? Да? Поэтому вот есть такая технология, она, понятно, давно разработана. Значит, я ее как бы начал вот озвучивать в последнее время, как бы приоткрывать, что это такое. Дискуссивный метод, когда определенные структуры, да, которые работают в режиме коммуникаторов, культиваторов, то есть культивируют создание новой среды, начинают вот эти новые понятия, новые категории вводить, да, и дискурсы, такие речевые конструкции какие-нибудь, в научный оборот, либо вот в медийный оборот. И в 2011 году, когда Владимир Владимирович объявил, что он пойдет на второй срок, да, мы тогда выпустили две брошюры специально. Одна брошюра была по евразийской цивилизации, а вторая брошюра по цивилизационным активам, так называемая, которая была посвящена вот проблеме приватизации, да, в будущем. Соответственно, уговорили спичрайтеров, не буду называть фамилии, они еще там действуют, чтобы они при подготовке предвыборных выступлении Владимира Владимировича вот эту конструкцию, что Россия не просто страна, а страна-цивилизация, вставили в одну из речей. И действительно, они это сделали, ну, прежде всего, в статью, посвященную русскому вопросу, которая была опубликована в независимой газете, да, где говорилось о том, что Россия – тысячелетняя цивилизация, там, и так далее, и так далее. И дальше что происходит? Путин это произнес, никто не заметил. Но мы же это сконструировали. Дальше мы начали делать публикации в огромном количестве. Вот я в России сегодня, в агентстве России сегодня, за там, 5 или 6 лет опубликовал примерно 700 статей, там чуть больше, да? И все они, почти все они исполнены в цивилизационной методологии, в ценностной методологии и так далее, и так далее. И часто я цитировал именно Путина. Говоря о том, обратите внимание, Путин сказал, что мы не просто страна, а страна цивилизации. Дальше была защищена диссертация, были выпущены книжки, там был сделан дискуссионный клуб в РНС, в доклады патриарха это все вносилось. Кульминацией стал 18-й год, когда на 25-летие Русского народного собора в Кремле выступает президент Путин и патриарх. И мы, значит, поднапряглись, подготовили доклады для того и другого, и они примерно одинаковые, ну, в одной стилистике. И тот, и другой говорят про цивилизационное развитие, что Россия – страна цивилизации. Плюс еще солидарность туда добавили, солидарное общество там, и так далее, и так далее. Вот не буду рассказывать последствия, но в 2019 году наконец прорвало. То есть сформировалось понимание на уровне средств массовой информации, главного транслятора вот этих самых смыслов. Да, когда 15-20 публикаций, ну я вот отфиксировал где-то 15 публикаций, они в несколько дней появились. Когда после очередного где-то заявления президента, опять на тему «Страна-цивилизация», пресса стала писать примерно так. А действительно, президент прав. Россия же не просто страна, она страна-цивилизация. Все. К этому времени, правда, в научной среде уже философски сформулировался этот мейнстрим. Сейчас уже как бы не нужно в этом направлении работать, потому что все. Все на это сели.
Владимир, ну я, конечно, попытаюсь оторвать как бы первенство в этой терминологии у вас и у Владимира Владимировича. Конечно. Отдадим его Хантингтону, все-таки помните, да? Что он еще об этом говорил, тоже все забыли. Да? То есть я к чему это говорю? Это понимали и на Западе всегда. Вот вопрос в чем. Понимали, что мы цивилизация. Но все время стремились нас втянуть вот в эту европейскую цивилизацию и сделать нас частью этой цивилизации для того, чтобы поглотить. Белоруссия, кстати, в этом ряду, она особое место вообще занимала всегда, потому что это маленький кусочек нашего большого русского мира, который пытались все время так отъесть, весьма надеялись они эффективно, рассчитывали они. Этого не получилось. Сложилось все-таки союзное государство. Я настойчиво возвращаю в русло беседы нас к тому, что хорошо, государство цивилизация, и у него, естественно, своя идея, своя все-таки, мне кажется, идеология и так далее, и так далее. А вот союзное государство, где в настоящий момент соединены в единое целое? Вот союз угля и стали, он не был так политически противоречив. Владимир, давайте вспомним. Ну, понятно, что это послевоенная Европа. Там вообще все было, не пойми что. Там везде была угроза возрождения фашизма, при этом везде коммунисты были сильны и так далее. Ну, ладно, признаем, что там все-таки была какая-то политически сложившаяся политическая система, пускай и корявая. А вот здесь что получается? Государство, по большому счету, социалистическое, Белоруссия. И мы такое вот государство дикого капитализма, да, представляем из себя единое союзное государство. Может ли вот этот вот конь, эта трепетная лань в одной упряжке идейно близки быть? Вот о чем мой вопрос.
Не, понятно, все-таки, извини, я два слова скажу, Игорь. Дело в том, что я сказал просто дискурс мы применили.
Понятно.
А цивилизацию придумал еще, там понятно, до Тойбе, до Хантингтона, до Тойбе, до Шпенглера, до Нилевского, там все эти наши русские философы.
Конечно, конечно.
Понятно. А в последнее время возродил Панарин там еще в конце 80-х годов, вот, с которым я был знаком и так далее. Это понятно. Значит, Беларусь не социалистическое государство. В том-то и дело, что там экономика такой же мутант, как у нас, только немножко другой мутант. Там много государственной собственности сохранилось. Поэтому там доминирует государственный капитализм. Но есть элементы социализма, да, потому что работает система распределения, профсоюзы функционируют и так далее. Элементы, еще раз говорю. Потому что общенародной собственности нет там. Так же, как и у нас в советское время не было. Значит, но идеологическое возможно. То есть, условно говоря, она же, наши чиновники, они же, с одной стороны, вроде бы недалекие, да, и невежественные, но некоторые вещи просекают вот, с точки зрения прагматизма политического. Да, и они могут изобразить это единство посредством чего? А Беларусь, пусть она называется социалистическим, пусть там красные флаги развешивают и так далее, и так далее. Значит, Россия какой-то своей частью, да, может изобразить приверженность тоже советским лозунгам, советским ценностям. Почему? Потому что поддерживает 9 мая. 9 мая как раз нас сплачивает, не афишируя некоторые сущностные вещи, которые нас разъединяют. Вот. На самом деле такие сущностные вещи, они опять же уходят в экономику. Потому что, ну понятно, у нас вектор развития такой. Как бы, ну, изначально была вот эта большая Европа и все остальное, что у нас главный субъект – это частный иностранный инвестор. Но сейчас на словах, еще раз говорю, мы пробуем воду и начинаем говорить о том, что нужно вернуться к каким-то советским ценностям, к советскому опыту, да, надо его использовать. А вот, значит, там финансовая система была, наверное, она была интересной. И прочее, прочее. И получается, что у нас такой вектор обозначился в сторону сближения с Белоруссией, и бюрократия будет в это играть. Просто нужно четко отделять. Вот есть как бы реальная жизнь в экономике. Она, Россия и Белоруссия, пока ну, очень прочная конструкция. Пока не сменилась политическая верхушка. Потому что там сразу будет глупости сделаны, если, например, не наследник вместо Лукашенко появится, а какой-то его противник. А вот в области надстройки это всегда игры. Игры это можно легко развернуть в любую сторону.
Ну, это опять, кто-то может считать идеологию надстройкой, а кто-то фундаментом. Это вот тоже.
Нет, ну это ну, я же показываю эту логику. В том-то и дело, что фундаментом это становится в эпоху перемен, когда, грубо говоря, уже основания не важны. То есть, когда правящий класс, например, какой-то, ну, как вот в начале 90-х годов у нас, настроен на серьезные перемены, идеология выходит на первый план, да, лозунги, там, политические программы и прочее, прочее. О последствиях, например, экономических, никто не думает. Да, или думает в другом ключе, что старая конструкция этой экономической деятельности, она устарела, мы ее не будем сохранять, да, будем строить что-то новое. Вот, как только стабилизация происходит обстановки, понятно, все становится на свои места. Хорошо. Это как, условно говоря, тяжелая жидкость опять вниз уходит, да, легкая появляется наверху. Прекрасно. Потом ты взболтнул, все опять поменялось.
Прекрасно, но мы же сейчас живем в мире, в эпоху перемен. И к чему я вот веду, почему я вообще задаю вопрос про вероятность, возможность существования вот, идеологического какого-то такого союза, наверное, да, общей идеологии у России и Белоруссии, ну, в рамках союзного государства, если уже есть такое объединение. Я этот вопрос задаю потому, что а существует ли универсальная идеологическая модель, которая будет приемлема всему миру? Ну, не знаю, Латинской Америки, Азии, Африки и так далее. Мы в свое время экспортировали социализм. И оказалось, что он интересен всем. Запад экспортирует демократию. И получается, так уже произошло разделение. Если мы созреем вновь для экспорта, мы сможем создать новый экспортно-ориентированный продукт?
Нет, ну что значит мы созреем? Пока Россия только в этой парадигме и находится. Она по-прежнему находится в парадигме экспорта, тотального экспорта, да, продажи всего, в том числе и Родины. Вот, значит, для того, чтобы возникла какая-то другая парадигма, понятно, должен пройти определенный промежуток времени, когда наши убедятся все, что никакой договорняк невозможен. Вот, значит, что касается универсальной какой-то идеологии, она невозможна. То есть все равно вопрос встает о доминирующей. Почему? Потому что невозможно удовлетворить всех. Да? Кто-то в большей степени развит, он претендует на большее, кто-то в меньшей степени, но он недоволен своим положением, да, и хочет занять место доминирующего.
То есть справедливость это не каждым трактуется по-своему, да?
Нет, нет. Понятие справедливости в научном смысле оно изучено, все с этим понятно, справедливость. Другое дело, что невозможно обеспечить полную справедливизацию. Невозможно. Но вот берем разделение труда. В рамках любого разделения труда, даже если это мировое, вот условно говоря, глобальный мир сформировался, глобальная экономика. Нет монополий никаких, да? Тем не менее, какие-то страны, например, или какие-то сегменты этой экономики занимают превалирующее положение уже тем, что в силу разделения труда они находятся в системе управления. То есть они, например, владеют активами, да, владеют интеллектуальной собственностью, они владеют финансами и, допустим, находятся на вершине финансовой пирамиды. Вот, допустим, берем там, общее западное разделение труда. Понятно, это англосаксы, допустим, сегодня. И как их убедить, да, что нужно мир по-другому, то сделать справедливым? Это не пройдет. Их можно только заставить, да, признать, например, если какое-то большинство как-то иначе, значит, сорганизовалось. Дальше есть производящий сегмент. Германия, Франция, страны Европы. Россия вошла туда, начиная с 60-х годов, как зависимый периферийный, значит, сегмент сырьевой. То есть еще тогда загнали, обманули там и прочее-прочее, как Путин говорит, да? Значит, объяснили, что это выгодно будет Советскому Союзу и прочее-прочее. Но любой умный человек, понимая логику, как это будет происходить, как происходит обмен, например, производимыми стоимостями, да, когда мы импорт один, условно говоря, предмета с добавленной стоимостью, посылаем туда сырье, причем не по нашим ценам, по тем ценам, которые нам диктует европейский потребитель. Вот, поэтому это все было понятно. Другое дело, что правящий класс, который сформировался на этой эйфории, что теперь все наше, и сейчас мы будем торговать всем, да, они, естественно, об этом даже не задумывались. И до сих пор, кстати, не задумываются об этом. Они думают, что надо вернуться к этому состоянию обратно. И поэтому не создают самостоятельных, суверенных субъектов экономики. Вот, что касается идеологии, еще раз говорю, то есть нужно четко отделять. Вот есть объективное основание. Объективное основание заключается в том, что Беларусь и Россия – это сегмент одной цивилизации. Да? Да. При разнице языков и так далее. Это мы можем расписать вот эти параметры цивилизации и такие вещи, как, например, цивилизационные ценности. Вот сейчас про это начинают говорить, это же движение от понятия цивилизации к понятию ценности, это в одном русле происходит. Вот. Ценности одинаковые практически, вот цивилизационные, да, там с небольшими нюансами. И это основа, по идее, в том числе идеологического единства, если произойдет вот такое движение. То есть мы поймем экономику нашу, и в чем прагматизм, да, и выгода, и основа развития, социально-экономического развития. Дальше мы с этого уровня поднимаемся на уровень понимания ценностей цивилизационных, и на этой базе формируется идеология. Когда мы говорим, да, значит, к Советскому Союзу отношение такое, так к социализму отношение такое, так и Российской империи к историческому периоду отношение такое, да это все утрясли, согласовали. Нет никаких проблем. Но сейчас, поскольку первый и второй уровень игнорируются, да, вот экономика сама по себе, это вот там пусть вот занимаются олигархи, там, правительство и так далее. А мы сейчас будем лозунгами заниматься. И этими лозунгами занимается, с одной стороны, бюрократия, да, которая виляет хвостом все время там, и не понимает, о чем она говорит. Только следит за конъюнктурой. Дальше пресса, которая точно так же себя ведет, следит за конъюнктурой. Да? Ну и, соответственно, наша там экспертная среда, так называемая, она тоже, они, может быть, наши там всякие политологи, философы, экономисты, они специалисты в узких сферах, но в целом они тоже играют в эту игру. Понимаешь? Поэтому начинают из пальца высасывать вот эти вот вещи, которые на уровне настроений, а не на уровне глубинных цивилизационных вещей. На уровне глубинных вещей, там, когда всплывают вот эти вот паттерны, так называемые, цивилизационные, когда мы говорим «справедливость», да. А как она? Почему именно наша? А не, например, там, бельгийская, французская, какая-то еще. Хорошо. А солидарность, что это такое? И есть европейская солидарность, она совсем другая. Она вот в этом заключается. А у нас исторически, через общину там, и прочие всякие вещи, другая. Созидание. Ключевая вещь. Потому что это российская цивилизация, она созидательная была, крестьянская всегда. Плюс в советское время технократическое, индустриальное, тоже из этого, как бы, из этой ниши, то есть созидательное. В то время как Европа, она постепенно ее захватили торговцы. Торговцы, потом финансисты и прочее, да, поэтому там смесь всего. Есть созидательные сегменты, но в основном рулят там как раз вот эти паразитические и прочее. Созидание, дальше совесть у нас, совесть, хорошо, где она? Где? Ее как бы нет, только стыд есть там где-то. А почему в России совесть и в Белоруссии совесть, например? Что это такое? Весть о чем? Вот. Другое понимание свободы совершенно. Да? Вот, кстати, в Минске про это говорили, там даже дискуссия завязалась. У них где свобода, там и Господь, а у нас где Господь, там и свобода. Это же серьезный философский тезис. Это нужно объяснять. Поэтому вот это движение, да, к общей идеологии, а идеология – это не набор лозунгов. Идеология как раз это базируется на вот этих цивилизационных ценностях, на цивилизационных основаниях.
Я все веду к тому, что получается единой универсальной не только политической системы нет, да, но и единого набора ценностей все-таки нет. Они делятся строго по вот этим цивилизационным, скажем так, ареалам.
Да. Ну вот у меня есть книга, называется «Российская цивилизация как антропосистема», где я показываю, что из цивилизаций, вот основных цивилизаций, вырастают, по сути дела, антропосистемы, которые отличаются друг от друга. Вот, ну, в своих базовых основаниях, да, ну, так грубо говоря, Север, да, там, Запад, Восток, Юг. Вот. И есть понятия, которые, допустим, не я придумал, еще Макс Вебер, например, такие понятия ввел. Когда в 19 веке многие говорили там, на Западе, что Россия – это азиатская страна. Это вообще не часть Европы, азиатская страна. Почему? Там, они, там у них иррациональное сознание.
Да, кстати, об этом часто говорят. А у нас иррационально. Да.
Вот. Макс Вебер подметил, ну, не применительно к России, просто он написал, что есть два типа рациональных как бы, типов людей, да, извиняюсь, или там, цивилизации. Цели рациональные и ценностно рациональные. Это немножко разные вещи. Вот Запад – это цели рациональная цивилизация. У них все рационально, в том числе и цели и так далее, а ценности там особо роли не играют. А у нас ценностно рациональная. То есть у нас даже цели определяются ценностями, ну, имеется в виду русская. Но никакая она не иррациональная. Вот и Восток иррационален, там, это, можно это долго обсуждать, что какой Восток, какой Юг, на чем базируется. Поэтому абсолютно самодостаточная цивилизация, вот, это можно построить и описать, ценностно-рационального типа. Вот, и в рамках как бы, этой цивилизации, да, ценностное единство, оно существует. Другое дело, что ее растаскивает.
Вот, значит, растаскивает. Возможно ли в 21 веке такую, например, большую часть цивилизации, как Украина, оторвать и перековать и сделать ее частью другой цивилизации?
Конечно, для этого существует технология цивилизационной перекодировки. Вот она происходила. Опять же, вот я когда про дискурсивный метод говорю, есть такой метод цивилизационной перекодировки, да, серьезный гибридный метод, он работает в СМИ, в научной сфере, в особенности и так далее, и так далее. Украина или в отношении Украины, не только в отношении Украины, России тоже. Но на Украине были созданы все условия для того, чтобы перекодировать. Почему? Потому что сразу обозначили врага, виновника, там, ну и так далее, и так далее. Да? И можно было отстраивать вот эту новую идеологию Украины, да? Украинства. По отношению к чему? По отношению к этому противнику, к этому виноватому, да, во всех бедах Украины, то есть к России. Вот, целая технология. Поэтому вернуть в любом случае получится только если мы не просто будем болтать, да, не просто будем предлагать какие-то идеологемы. Нет, если будет создана в том числе экономическая конструкция. То есть Россия должна стать привлекательной. Привлекательной в социально-экономическом смысле. Привлекательной и выгодной. Потому что народ через задницу чувствует. Вот сейчас я говорю, вот армянам объясняю, да, когда. И все понимают, что бесполезно, точно так же, как на Украине. Глазьев туда приезжает, начинает им рассказывать какие-то цифры, выкладки, что будет с Украиной и так далее. Не слышат, не чувствуют. Вот. Почему? Потому что считают, что им выгоднее находиться в Евросоюзе по каким-то основным параметрам. А свободный проезд, там какая-то, значит, там уровень жизни выше и прочее, прочее. Следят за этими показателями. Поэтому идеологически просто перековать Украину, например, России, можно только вследствие чего? Когда Россия, во-первых, становится сама примером. Примером всего. То есть социальной политики, экономики и так далее, и так далее. Тогда на этой основе никаких проблем украинцам доказать, что вы же наша часть. Понимаешь? А если ты будешь агитировать, и вот хоть ты убейся, ничего не получится, потому что он скажет, ну слушай, у вас там зарплата такая-то, а там такая-то. И ты ему будешь объяснять, что это будет там свет дорогой, газ дорогой там, и так далее. Бесполезно.
И ты ему будешь объяснять, что это предательство, как предательство в семье, как предательство матери, они этого не услышат.
Для большинства это бесполезно. То есть это как бы это слышат только, понимают, причем даже их агитировать не нужно. Люди высокоразвитые, которые живут интеллектуальной жизнью, духовной жизнью и так далее, для которых эти критерии играют ключевую роль. Ну, например, человек ходит в православную церковь, да, он воспитан в православной культуре, в культуре московского патриархата, там, условно, и так далее, и так далее. Это другой человек. Да, поэтому он смотрит, что происходит на Украине, например, когда захват происходит униатами там, или кем-то, да, ЦУшниками значит, православных церквей. Ну, конечно, это воспринимается совершенно по-другому, да, через призму вот своей духовности, своей идентичности и прочее, прочее. Но большинство-то люди, как сказать, живущие на земле, они вообще не способны мыслить на таком уровне.
Ну, извини, ты хочешь сказать, что большинство, ну, давайте не будем сейчас о нас и о белорусах говорить, а, скажем так, украинцев, они не знают своей идентичности, они себя не идентифицируют как часть, ну, не знаю, какого-то, ну, того же русского мира, который, может быть, испортился, изменился, и они хотят его бросить. Но они частью его были или нет, или они не считали себя таковыми?
Нет, у них есть идентичность на примитивном уровне. То есть они считают, что они европейцы, например, да? Или вот самостийные украинцы. Идентичность – такая очень сложная штука. Вот, например, в нас, живущих в России, да, ну, примерно 15 идентичностей, крупных, таких цивилизационных, локальных или региональных, да. Потому что одновременно мы там, можем считать себя евразийцем, одновременно русским, россиянином, казак, например, да, или там еще какая-то такая территория. Вот. Я вот проводил эксперименты, ну, как просто опросы студентов своих, да, вот в высшей школе экономики, например, по этой самой идентичности в курсе лекций, и давал им набор вариантов. Там до смешного доходило, то есть девушка, например, пишет, что ее идентичность там европейская, 85%. Да, ну и там еще какие-то называют. Я говорю, вот с чего ты исключила, что ты вот у тебя 85%? Я так ощущаю себя. Понимаешь, да? Поэтому это такая иррациональная вещь. Она, это глубокая. То есть человек духовный только может вот более-менее в себе разобраться. Духовный, интеллектуальный. А простой человек, который ходит на работу там, и так далее, книжек особо не читает, понимаешь, смотрит телевизор. Вот таких большинство, вот обыватель. Он идентифицирует себя, даже не понимая, да, процесса этого идентификации. Как, например, европеец. Хочу быть европейцем, все. Вот. А на чем это строится? Именно на некоторых подтверждениях, что это выгоднее.
Выгоднее, да, выгоднее, знаешь? Конечно, конечно. Но, по крайней мере, бедные страны Восточной Европы, они именно за этим и стремились. Если там у тех вначале было желание просто вместе сообща развиваться, и это выгодно, потом уже просто бедные потянулись к богатым. А вот
да, но мы же видим этот поток из стран Азии, Африки, какой колоссальный, миллионные потоки.
То же самое. Людей, да. Ну и мы столкнулись с этим потоком. Вот, ну, да, к нам же тянутся эти товарищи из Центральной Азии. Завершая, у нас буквально несколько минут осталось, хочется спросить, вот все-таки то, что мы сейчас вот находимся в этом процессе поиска вот этой вот своей идеи, ну, не знаю, своего идейного ядра, своего вектора, своего такого, не знаю, огонька вот в тумане, маяка, к которому мы стремимся. Это мы от безделья так вообще занимаемся? Может быть, надо плюнуть на это и просто работать, и не надо ничего искать. А потом, когда мы построим общество соответствующее, выяснится, что и ориентиры у нас были, раз мы его построили, и у нас там все правильно, вот эти как там приборы-то строительные, все эти работали. А то мы... Мне кажется, мы много времени тратим на поиск какого-то вот этого мифического состояния счастья. Вот мы сейчас его найдем, и тогда у нас все. И стройки, и деньги, и люди станут богаче, и демографическая проблема решится.
Нет, ты отчасти прав. Какой части? Отчасти. Значит, народ этим заниматься, в принципе, не должен. Народ никому ничего не должен, он живет так, как может. Поэтому, когда вот простые люди, вот сидящие там на диване, смотрят телевизор, потом они смотрят смартфон, наш разговор слышит, что-то там пишут, да? Вот им вообще, в принципе, не нужно заниматься этим делом. Они не профессионалы, они на самом деле не замотивированы на это, вот, они должны работать и все остальное. Ответственность несут элиты, так по большому счету, потому что это люди, понятно, многие даже в силу своей профессии обязаны, ну, как, например, там, вузовские работники или научные работники, да, вести этот поиск. А, конечно, основная ответственность, условно говоря, элита должна, ответственность несет все равно какой-то лидер. Потому что мы видим только те страны на коне, как бы, да, где в свое время решающую роль сыграли элиты по каким-то причинам, да, и где появился вдруг лидер в какой-то исторический период, который поставил задачу. То есть, во-первых, это человек, который обладал некой концепцией, как оказалось, адекватной, например, для своего времени, и мотивами. Значит, все-таки это общество продвинуть, да, свою страну сделать лучше. Вот берем, например, 30 примерно стран, которые прошли через модернизацию. Ну, у нас там, допустим, сталинский период, Япония, там, Южная Корея, Сингапур, Турция при Ататюрке, Германия после Второй мировой войны, при Рузвельте, Америке и так далее, так далее. Мы везде видим, что есть личность, да, которая сыграла роль. Да, были какие-то команды вот, в элитах, которые в силу каких-то, значит, ну, причин были замотивированы на то, чтобы не просто награбить или заработать, там, себе в карман положить, а все-таки там, страну преобразовать, двинуть куда-то вперед и прочее, прочее. Вот эти механизмы такие. Поэтому то, что элита ищет, ну, как бы это нормально, она должна искать лучших путей. Это, иначе она не будет элитой, не имеет права элитой называться. Да? Вот. А вот то, что, например, лидер не ищет, вот это очень серьезный вопрос. Это значит, что в таком случае? Нужно искать лидера, который выражает интересы, ну, я не знаю, наиболее адекватной группы элит. Ну, понятно, это все вопросы риторические, да, или пожелания риторические. Потому что в России так ситуация пока не сложилась. чтобы элита в значительной своей степени оказалась ответственной, ну, вот, понимание этого долга, да, отеческого или национального долга, а с другой стороны нет механизмов, привода на первые позиции в государстве тех людей, которые доказали как раз вот, наличие у себя таких мотиваций и способностей. Да? Вот, то есть мы пока пребываем в том времени, когда Советский Союз еще начал падать вниз, и падение продолжается. Просто мы, ну, понятно, наша бюрократия маскирует это все, говоря о том, что Россия встала с колен и что-то еще. А с точки зрения вот, цивилизационного анализа, да, это я могу рассказать про цивилизационные циклы и так далее. Мы должны были в начале нулевых, у нас должна была смениться парадигма. Так, по идее, мы должны начинать были в рост выходить. И вроде бы как бы наметился этот тренд, да, но тем не менее в целом не произошло вот этого падения. Опять же, в силу во многом разделения труда, в котором мы оказались, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому пока, благодаря СВО, да, появились мотивации в чуть большем объеме, да, чтобы позитивные перемены какие-то осуществить фундаментальные. Вот, и даже некоторые движения в этом направлении появилось. Но тут, естественно, возникает крамольная такая связка, то есть что нас, СВО должно продолжаться дольше, чтобы в конце концов Россия вышла из этой ситуации, или что? Ну, Россия должна побеждать. Встает вопрос, если Россия с нынешней бюрократией, с нынешним правящим классом победит, так они все заслуги припишут себе и ничего делать не будут. Вот это масса коллизий.
Да, и вот подобные вопросы я слушаю сейчас регулярно, действительно. А что нам надо? Это продолжать бесконечно долго, пока мы все не изменимся. Вот. Это была программа «Цивилизация». Я Игорь Шатров. Прощаюсь с вами. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.